Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на светлом радио продолжается с огромной радостью. Я напоминаю, что сегодня компанию нам, Алле Митрофановой,
Александру Ананьеву,
составляет духовник женского Алексеевского монастыря, дорогой протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня мы в большой праздник, в Пятидесятницу, в Троицу, в день рождения церкви, говорим о любви, рожденной внутри Троицы, которая является для нас вектором, направлением, целью в создании, в построении любви внутри нашей семьи, да, Альчика?
Я только подправлю, что я не дорогой протоиерей, а совершенно дешевый.
Вы бесценны.
Потому что батюшки руководство принципу «даром получили, даром и давайте», доступен в любом виде и образе, таксы не беру, никаких не назначаю условий, черпаю сам удовольствие от общения, и стараюсь размышлять о любви с вашей помощью. Пожалуйста, продолжаем нашу беседу.
Вы знаете, отец Артемий, планка высокая, идеал...
Когда не просто помощью... высокая, Аечка, она непостижимая. Вот эти отношения восхитительные. Как, понимаешь, вот я, простите, дорогой отец Артемий, я просто хочу с Алечкой вот сформулировать точно вопрос, чтобы уж услышать на него ответ. И будут двое вплоть едино. Я понимаю, внутри себя я чувствую, что мы призваны к тому, чтобы в нас была не вот та любовь, о которой там писал Пушкин вот с этими со своими страстями.
Ну, не будем отрицать, не надо быть экстремистом, но через земную любовь будем возвышаться, просветляться и доходить... потихонечку восходить, дозревать до любви совершенной. Земная любовь не является противоположностью. Супружеская любовь нас подводит мало-помалу к тем высотам, а то нас сейчас радиослушатели просто испугаются, скажут, ну, тут какие-то бесплотные сущности сидят, пойдем-ка послушаем какую-то передачу «Свадебные хлопоты» или что-то другое.
Ваш приусадебный участок.
Что вот Пушкин, ты говоришь? Ну что Пушкин? Понимаешь, у него, конечно, есть страстные стихи, понятно, как и у, наверное, большинства поэтов. Но ведь это Пушкин сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим». Если задуматься, что стоит за этими словами, человек, которого он любит, он понимает, ему может быть лучше не со мной, а с другим. И я его отпускаю и желаю ему, чтобы он вот эту полноту радости и любви в этой жизни для себя нашел и раскрыл.
Это значит, что Александр Сергеевич видит в ней, в прекрасном мгновении, явившемся ему, не партнершу, не телесное естество безличное, а он видит в ней личность суверенную, свободную, наделенную правом выбора. Он бережет ее внутреннее пространство, он не насилует, как говорят, благодать не насилует, но свидетельствует о своем неравнодушии, предоставляя ей сказать «да» или «нет». И в этом отношении любовь Святой Троицы, когда мы проецируем ее на нашу итальянскую кухню, как раз и говорит о том, что я должен всегда видеть личность в той, которая когда-то мне сказала «да, я согласна». Я не должен подавлять ее своим авторитарным решением. Я должен уметь сам умоляться, дабы она почувствовала себя королевой. Я не должен быть ни тираном, ни, с другой стороны, овощем равнодушным. Но вот это созерцание, это предстояние, не буду сейчас выдавать нашим радиослушателям тайны, о которых я могу лишь догадываться, когда рано утром Александр Ананьев задает такой риторический вопрос, не имеющий по определению ответа. За что? Что мне это счастье? Почему я так счастлив?
На месте Александра Ананьева.
Она говорит ему: «Саша, ни за что». А по милости Божией.
Я бы задавала другой вопрос на месте Саши ранним утром. За что? Просто за что? И все на этом бы остановилось.
Не наговаривай. Прости, я сейчас опять буду давить тебя, вот как батюшка говорит, своей авторитарностью. Я просто понял, какой вопрос я хочу задать, вот исходя из того, что только что прозвучал. Прости меня, пожалуйста. Я помню, что ты хочешь задать свой вопрос. Сейчас мы его зададим. Но, отче, я понял. Мы должны стремиться к бесстрастной, абсолютной любви, знак равенства, единению. Должен ли я относиться к жене как, допустим, к своей поджелудочной железе? Мне без нее будет никак, я не выживу без нее. Она часть меня, это просто часть меня. Но сказать, что я люблю свою поджелудочную железу, ну, это будет как-то, ну, странно. Я ее берегу, да.
Чуть заболит железа, вы поймете, как вы ее любили.
А вот чтобы она не заболела, я буду ее беречь. Я буду делать, я буду ограничивать себя во всем, лишь бы у нее все было хорошо. Я правильно понимаю, что вот жена, часть нас настолько...
Правильно, но не совсем. Не напирайте на бесстрастие, чтобы наши слушатели не сочли вас каким-то призраком замка Моррисвиль. Мы с вами сотканы из плоти и крови. В наше естество вложено взаимное стремление друг к другу, супружеская любовь, полнокровно, единство духа, души и тела. Супружеская жизнь святыня, когда совершается во славу Божию. Мы лишь говорим о том, что семейный опыт, в отличие, скажем, от монашеского подвига, таков, что, неся крест супружества, полнокровного супружества, мы призваны мало-помалу освобождаться от присущего каждого из нас эгоизма, себялюбия, в жертвенном служении своей половине. Ведь как часто бывает, ну, я читал в энциклопедии Брокгаус и Эфрон в разделе «Семейная жизнь», муж говорит: «Супруга моя, я капитан дальнего плавания, наконец-то я вернулся из кругосветного путешествия, ты встречала меня на причале Мурманска, я надеюсь, что мы наконец-то встретимся друг с другом, и наша семейная жизнь расцветет, как орхидеи в теплице». Она говорит: «Ты знаешь, я сейчас собираюсь к маме, там нужно заняться рассадой кабачков, мурманское лето очень короткое, так что чао, бомбина». Вот тут-то, дорогие мои, и нужно вспоминать о жертве, о умении предупредить желания друг друга, о умении войти во внутренний мир человека и... Так супруги взаимно уступают друг другу, не доводя до кризиса. Все-таки капитана дальнего плавания надо уважить и пригреть его. Мало-помалу взойдут к повести о любви Николая Васильевича Гоголя «Старосветские помещики». И как волнистые попугайчики, они будут совершенно похожи друг на друга в свои 98 лет. Я уже вижу это время, когда Александр Ананьев и Алла Митрофанова, по-прежнему работая на радиостанции «Вера», по-прежнему будут приглашать меня в 120-летнюю развалину, и мы будем беседовать о судьбах молодежи и ворковать здесь, смотря друг на друга светлыми глазами.
Ругать эту молодежь.
Давайте только есть не будем столько, сколько старосветские помещики ели, потому что, мне кажется, для нашего типа конституции это может просто...
Мы приняли поправки.
Хорошо.
Не суди по себе людей, Алла Сергеевна.
Хорошо,
мы будем есть столько, сколько хотим.
Давайте предоставим, наконец, нашему прекрасному полу право слова.
Спасибо, отец Артемий. У меня вопросов накопилось за это время очень много. Я боюсь, нам не хватит оставшегося времени, чтобы попытаться на все из них найти ответы. И тем не менее, очень важный аспект, который вы озвучили по поводу уважения к личности другого человека. И я так понимаю, это никак не совместимо с чувством собственничества, которое иногда в наших отношениях имеет место. Чувство собственничества, когда ты понимаешь, вот этот человек рядом со мной, и это что-то само собой разумеющееся, он никуда не денется. Я могу давать ему какие-то задания, поручения. Ну, я не знаю, в чем еще может чувство собственничества выражаться. «Мое», — сказал Онегин Грозно, да, вот «мое», и никуда не денется. По отношению к детям мы часто, наверное, этим грешим. «Мое», ну вот как я решу, я папа, я мама, как решу, так как скажу, так и будет. Наверное, есть свое обоснование в том, что мы на другого человека порой смотрим как на неотъемлемую часть нашей жизни и не замечаем, как переходим вот эту грань, чувствуем уже собственность в нем нашу. Как себя проверить, насколько корректно мое отношение, уважение к свободе личности другого?
Ну, моя милая является лакмусовой бумажкой, которая тотчас окрасится в цвет обиды, смущения, раздражения. Слава богу, наши жены на Руси пушки заряжены, и особенно если они имеют университетское образование, журналистское образование, они изымают из словесной кладовой такие характеристики, такие меткие словечки гоголевские, что муж сразу понимает, он приблизился к красной линии, он, так сказать, превысил свою компетенцию. В отношении собственничества, да, это очень актуальный разговор, не будем забывать, что мое родное, часть моя, кость от костей моих, она же по апостолу Павлу является сосудом, то есть чем-то хрупким, чем-то очень красивым, сосудом немощным, то есть который очень легко разбить, не дай бог уронить. Она является сонаследницей вечной жизни. Это буквально слова апостола Павла, который увещевает мужей относиться к этим сонаследницам вечной жизни, то есть в ней сокрыто Царство Небесное, в ней сам Христос невидимо пребывает, в ней искра светится Святого Духа, и, соответственно, относиться к ней нужно бережно по апостолу. Читаем Священное Писание, там ответы на все наши вопросы, где сказано: «Будьте нежны и предупредительны друг к другу. Мужья, не будьте с вашими женами суровы». Это слова Нового Завета. «В почтительности предупреждайте друг друга». Я вот когда забываю эти слова и чувствую, что превращаюсь в какого-то Собакевича, в какого-то Тараса Бульбу, это, конечно, положительный герой, всегда жду приглашения на светлое радио, потому что вот пообщаюсь немножко с Александром Ананьевым и как-то остужаюсь и смотрю и уже корректирую себя. Ведь можно и так, можно и деликатно, можно и легкую иронию в ход пустить, милая супруга, как говорит иногда Александр Ананьев. Вот я уже 2 дня без теплого супа. Тебе доставляет удовольствие смотреть на мою схудавшую физиономию. И вот так вот не жрать хочу, а вот подайте вашу мысль, облеките ее в форму. Ну, конечно, конечно. Сейчас позвоню батюшке, он приедет вместе с супом дымящимся, написано, из Парижа.
Самое удивительное, ну, вернее, все удивительно, что вы говорите, но вы сейчас буквально вскользь сказали, что Тарас Бульба хороший мужчина, а я понимаю, что формальных поводов назвать его хорошим-то у нас как бы и нету.
Ну, он эпический герой, скажем так. Он жанр надо герой, определить. Но к эпическим героям неприменимы.
Друзья, родину защищал, все остальное прощаю. А, вот так вот, да.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш замечательный собеседник, духовник женского Алексеевского монастыря, протоиерей Артемий Владимиров. Алечка любит все время говорить о том, что семья — это малая церковь. Но мы будем откровенны, вот в большинстве своем едва ли мы можем ответить на вопрос, а что значит малая церковь? А что значит семья — это малая церковь? А как вообще строится вот эта вот малая церковь? Как я себе это вижу? Это треугольник. Муж, жена и во главе этого треугольника Бог. И только в этом случае это самый устойчивый из геометрических фигур, не сложится, не сломается, будет твердо стоять на земле. Семья — это не треугольник, во главе которого дети или во главе которого ушастая собака. Семья — это треугольник, во главе которого Бог.
Высокие и совершенно путеводительные мысли действительно... Не всякая семья, церковь, вы справедливо сказали, но давайте вспомним первозданную чету до грехопадения. Адам и Ева, непорочные, в сиянии божественной благодати, счастливо дополняющие друг друга, она помощница мужу своему. Представим себе на минуту, как словно Ромео и Джульетта, взявшись за руки, они ходили по зеленым аллеям рая. Адам созерцал красоту творения, и Духом Божьим, живущим внутри него, говорил: Ева, посмотри, какое малое создание, трепещет крылышками 200 оборотов в секунду, и длинным клювиком сейчас заглядывает в эту махровую розу. Да будет это птица колибри. И Ева повторяла: колибри, колибри, колибри. Вот это удивительное единство двух, в среде которых царствовал сам Христос, малая церковь, имеет место тогда, когда муж, жена, дети все-таки перед сном встанут хотя бы на 5 минут и помолятся: Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Когда между ними действительно та тишина, та теплота, хотя бы иногда, тот мир, то согласие, какая-то взаимная успокоенность, какая-то полнота, которую мы черпаем в Божьем храме в праздничный воскресный день. Учиться созидать или, по крайней мере, беречь эту тишину, как вот ведущий Александр Ананьев и Алла Митрофанова, я подглядел однажды, они сидели на завалинке своего небольшого домика на гусиных лапках, рядом с ними какой-то маленький песик, который батюшку не встречает лаем, но по-своему улыбается. И вот Александр говорит своей супруге: «Как прекрасна эта тишина! Давай послушаем ее!» А Алла говорит: «Саша, мы уже ее слушаем. Ваш призыв уже несколько запоздал. Помолчим с тобой». И вот эта удивительная гармония жизни сердец, бьющихся в унисон, является заветной мечтой, идеалом для наших радиослушателей. Но мне кажется, что после нашей передачи гармония войдет в дома россиян, и кажется, что рейтинг этой передачи будет достаточно высокий, что ее и 2, и 3 раза еще попросят повторить в ночное время.
Отец Артемий, я жду не дождусь, когда ваше визионерство воплотится в жизни, и вот эта картинка станет частью...
А я думаю, что не дождусь, когда вы, наконец, заткнетесь и дадите нам возможность
задать. Дело в том, что мы живем на Третьем кольце. Это, наверное, последнее место в Москве, вернее, недалеко от Третьего кольца. У нас его слышно изо всех окон. Последнее место в Москве, где можно было бы вот эту тишину себе представить. Это центр города, все хорошо, замечательно. Но Третье кольцо, оно дает о себе знать, оно врывается в нашу жизнь. Но пусть будет очень скоро так, как вы сказали. Вы знаете, вы привели замечательный пример первых людей, Адама и его жены. Мы знаем, что случилось же потом, после того, как уже были даны имена животным, после того, как они во всей полноте вкусили вот эту Божью любовь. «Жена, которую ты мне дал, — говорит Адам, — она мне дала плод, и я ел». Что в этот момент с ним происходит? Там, я думаю, что тома богословской литературы написаны на эту тему. Но ведь Адам в этот момент и банально, простите, пытается заниматься самооправданием. В каких ситуациях мы идем по этому пути? Мы же в семейной жизни очень часто себя оправдываем. Мы в этот момент свои интересы ставим, как мне кажется, выше интересов мужа или жены, в зависимости от того, кто мы, да, в семье. Правильно ли я понимаю, что одна из граней, вот одно из проявлений этой божественной любви, это когда мы интересы другого человека ставим выше, чем свои собственные?
Адам стал оправдывать себя, а потом и Ева свалила однозначно вину на змея.
На змея, да, да.
Как будто сама была непричастная, и змей ее стал душить, словно лань, а не беседовал из ТикТока, вот так, как Моргенштерн беседует с молодежью. Но почему они стали заниматься самооправданием? Они потеряли божественную благодать, нарушив заповедь и вкусив запретный плод. Соответственно, самооправдание, поиск виновного – это ты. Да как, каким тоном ты со мной говоришь, да как ты на меня смотришь. Вот гибельный путь, свидетельствующий о том, что сердца оскудели любовью. Если ты стремишься сохранить любовь, если ты доступен для Божьего внушения, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Умей даже воспринять напраслину. Инвективы наши женушки бывают сильны на сей счет. Ты, скажем, разгружал вагоны с сахарной пудрой, желая вывести супругу в Крым, занимался ночным приработком и получил наличными 30 тысяч за свой каторжный труд, так сказать, черный, в добавление к элитным трудам на радиостанции. Пришел домой, 30 тысяч у тебя в кармане, это как раз на житье-прожитье, 10 дней в Коктебеле. Она говорит: ты где шлялся? Ты почему? Да что же это такое? Когда я замуж выходил, ты мне какие слова говорил? Если ты не хранишь благодать, ты срываешься в праведный гнев. Где шлялся? Да получи! Скомкал 30 тысяч, бросаешь в лицо, милый жен. Да подавись! Нет, это не наш формат, и мы на радиостанции о таких ужасах не говорим. А вот сказать, как Александр Ананьев сказал в этой ситуации: Алла, посмотри, пожалуйста, в мои глаза и прочитай в них. Ты услышишь и найдешь ответ, где я был и что я делал для нашего семейного благосостояния. А если мои глаза ничего тебе не скажут, все-таки я хожу в очках, как профессор, и там преломляется угол зрения. Посмотри в глаза нашего любимого песика. Он чувствует меня и понимает не хуже, чем ты. И там ты прочитаешь, что я тебя люблю.
Неси курицу. Отец Артемий, у нас осталось 2 минуты, и я пытаюсь представить себе, как вы сможете за 2 минуты ответить на очень сложный вопрос.
А вы задавайте, не надо лишнего представлять. Время-то идет.
Отец пожертвовал сыном. В какой степени внутри семьи должна быть реализована готовность пожертвовать самым близким, самым дорогим и самым любимым ради... во славу Божию? Это очень трудно и тяжело представить. Но каким образом это может быть реализовано и к чему надо быть готовым?
Жертва Спасителя уникальна, неповторима. И мы найдем в церковных текстах еще такие слова. Отец, Сын взошел на крест, и не просивши тебе, то есть ты от него этого не требовал, а он это сделал из любви к человеческому роду. Действительно, голгофская жертва в средоточии всего мира, ею все держится, вокруг нее все вращается. Но эта жертвенность Христа, применительно к нам, воплощена в его заповеди. Никто не имеет большей любви, чем собственную жизнь полагать за своих друзей. Ну и если речь не идет о Дзоте, прикрытом грудью Александра Матросова, героя войн, которые вела Россия, а речь идет о будничной жизни, то уметь смиряться перед неожиданным разворотом дневных событий, уметь принять то течение дел, которое против твоей шерсти, это уже маленькая, но самая настоящая жертва. Вы настроились смотреть четвертьфинал чемпионата мира Россия, Канада, а супруга, которая сердцем все чует, она все уже почувствовала, что ждет какой-то фиаско наш хоккейный клуб, и сейчас снимут начальников, и в Думе будут обсуждать, стоит ли покупать хоккеистов, может быть, нужно как-то растить молодежь хоккейную. Она говорит, нет, мы едем пропалывать ремонтантную клубнику. Канадцы как-нибудь обойдутся без твоих ругательств. И ты говоришь, я на это не рассчитывал. А она отвечает, вся наша жизнь соткана из неожиданности. Ты меня любишь? И вот ты как раб опускаешься на колени, смотришь на эту ремонтантную клубнику, а услышав о позорном поражении нашей сборной, верю, придут лучшие времена, ты ешь эту клубнику прямо на грядке, как песик, а супруга, смотря издалека, говорит, ну вот видишь, и тебе пришло утешение. Словом, взаимная жертва, пусть малым, но она созидает любовь.
Мне кажется, уже свят тот мужчина, который согласится
чемпионат
променять на клубнику.
Все равно непонятно, в какой степени я должен быть готов пожертвовать Аллой. Вот это вот самое страшное. А ведь это та сторона любви, которая существует внутри Троицы. Мне кажется, отец Артемий, это тема для нашего следующего разговора, на который мы вас приглашаем. Мы просим ваших горячих молитв за слушателей Радио Веры и за нас с Алечкой. Мы благодарим вас за этот прекрасный разговор. Сегодня мы беседовали с духовником женского Алексеевского монастыря, бесконечно добрым, мудрым, отзывчивым собеседником, протоиереем Артемием Владимировым.
И пусть любовь царствует здесь, на земле, в сердцах тех, кто внимательно слушал нашу передачу и за нас помолится, потому что одно дело говорить, а другое дело любить самим действием. До скорых встреч, дорогие друзья.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
В следующую субботу мы продолжим разговор. А к этому разговору, как верно заметил отец Артемий, вы можете обязательно возвращайтесь на нашем сайте radiovera.ru.
Семейный час на радио Вера.